Мы этим законопроектом абсолютно ничего не запрещаем. С момента введения этого закона не будет закрыта ни одна организация.
Власти изначально уже понимали, что этот инструмент, наряду с законом об иностранных агентах, будет как раз тем инструментом, с помощью которого они могут ослаблять гражданское общество.
За 8 лет существования закона Генпрокуратура признала нежелательными 92 организации.
А те организации, которые включены в перечень, не понимали рисков, какие критерии предъявляет российское законодательство.
Я правильно понимаю, что сейчас этот закон написан так, что, например, человек, который уехал, купил в каком-нибудь условном Берлине кепку с логотипом Greenpeace, и теоретически против него могут возбудить уголовное дело о финансировании деятельности нежелательной организации?
Законодательство о нежелательных организациях, оно больше про создание атмосферы страха, сотрудничества с иностранцами и подпитывание образа врага.
Россия – миролюбивое государство.
Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Чемпаладова. Привет. Российские власти заблокировали сайты «Радио Свобода», но мы продолжаем работать. Чтобы обойти блокировки, устанавливайте VPN, скачивайте наше приложение, куда уже встроен VPN, и подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Основные темы публикаций включают ложную информацию о якобы массовых нарушениях прав и свобод граждан в России.
Усилия фонда направлены на дестабилизацию общественно-политической обстановки и попытку смены власти в стране неконституционным путем.
В своей деятельности организация делает акцент на освещении и тиражировании фактов якобы ущемления прав и свобод граждан в России.
Сформирована сеть подконтрольных экологических организаций для сбора информации об экологической обстановке в регионах России и подготовки независимых оценок тенденциозного характера.
Только что вы слышали цитаты из заявлений Генеральной прокуратуры России о признании нежелательными организациями изданий «Новая газета Европа», «Гринпис», правозащитной группы «Агора» и Всемирного фонда дикой природы. Их внесли в список нежелательных в течение последних 2 месяцев. По закону они обязаны прекратить работу в России, а за сотрудничество с ними людям грозит ответственность вплоть до уголовной.
А началось все 8 лет назад, когда в 2015 году в России приняли закон о нежелательных организациях. А Генпрокуратуру наделили правом присваивать этот статус. Мы нашли записи пленарного заседания Госдумы от 20 января 2015 года, где авторы закона Александр Тарнавский и Антон Ищенко объясняли, почему он так нужен.
Россия – миролюбивое государство. Мы по-добрососедски относимся ко всем, кто нас окружает, а также к тем, кто живет далеко. Россияне заинтересованы в народной дипломатии, поездках друг к другу, во взаимообмене в области культуры и искусства. Россияне всегда выступали и выступают за сотрудничество в области экономики, совместную реализацию коммерческих проектов на благо народов наших стран и всей мировой цивилизации. К сожалению, в то время, как мы готовились к проведению Олимпиады, в ряде стран некоторые готовили действия, откровенно недружественные по отношению к России. Приняты экономические санкции против российских банков и других российских компаний, работающих в нефтянке и в сфере ВПК. Давление продолжает нарастать. Пришло время ответить. Ответить, чтобы наше молчание и терпение не стало рассматриваться как проявление слабости. Авторы законопроекта, я и наш коллега Антон Ищенко, предлагают закрепить в российском законодательстве такое понятие, как перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых на территории Российской Федерации признается нежелательной. В перечне могут быть включены исключительно иностранные организации, иностранные юрлица, которые могут представлять угрозу обороноспособности и безопасности государства, а также в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, прав и законных интересов российских граждан. Обращаю внимание, что в понятие «иностранные организации» включаются не только НКО, но и коммерческие организации. При этом НКО, полагаю, здесь менее важны, поскольку они являются всего лишь каналом, проводником денежных средств, обычно не более чем получателями грантов, которые необходимо отработать. Иностранные организации действуют в силу различной мотивации, по разным причинам. Одни вредят России, так как выполняют задания спецслужб, другие – по идеологическим соображениям, третьи – из-за личной неприязни к России хозяев-акционеров, ну а четвертые – просто преследуют экономические цели – скупить Россию по дешевке, ведь сейчас российские активы сильно подешевели, а потом их эти активы с выгодой перепродать. Обижаться на это не нужно. Просто надо это понимать и просто этому противодействовать, поставив деятельность этих иностранных организаций в жесткие законодательные рамки. Участие при принятии решения о включении в перечень и силовых структур, и МИДа, и Генпрокуратуры имеет ключевой характер. Они, эти ведомства, максимально, насколько это возможно, отдалены от экономики, и их забота – это исключительно интересы государства. Нужно уж очень здорово насолить России, чтобы вышеуказанные ведомства единодушно решили включить ту или иную иностранную организацию в перечень нежелательных на территории России. Я вообще хотел бы, чтобы этот перечень был пустым, потому что я исхожу из того, что это хорошая профилактическая превентивная мера. Я очень надеюсь, что эта превентивная мера кое-кого заставит остановиться.
Это был Александр Тарнавский, а вот комментарий его соавтора Антона Ищенко.
Мы этим законопроектом абсолютно ничего не запрещаем. С момента введения этого закона не будет закрыта ни одна организация, ни коммерческая, ни некоммерческая. Закон просто предоставляет возможность введения реестра нежелательных организаций. Мы расширяем полномочия наших правоохранителей. Мы не предлагаем штрафовать или подвергать уголовному преследованию граждан Российской Федерации во внесудебном порядке. Все будет абсолютно в соответствии с законом и в соответствии с Конституцией.
За 8 лет существования закона Генпрокуратура признала нежелательными 92 организации, которые, вопреки заверениям Антона Ищенко, вынужденно прекратили работу в России, а за причастность к их деятельности людей по всей стране штрафуют и даже приговаривают к реальным срокам.
Мы созвонились с юристом по правам человека Максимом Оленичевым и попросили его рассказать, как закон о нежелательных организациях используют российские власти и правда ли, что он касается даже тех, кто совершенно далек от политики и гражданского активизма.
Я думаю, что изначально цели закона, они были понятны. Они применяются для того, чтобы ослабить гражданское общество в России. Если посмотреть динамику его применения, то в 2015-2016 году обычно включали в перечень нежелательных организаций крупных доноров, которые поддерживали организации гражданского общества в России. Ну, например, такие организации, как фонд Сороса, Национальный фонд в поддержку демократии и некоторые другие. С течением времени последние 2-3 года стали массово включать в перечень нежелательных организаций независимые медиа, и стали включать туда и те организации, которые не относятся ни к медиа, ни к донорам, а относятся к антивоенным группам, либо к обычным некоммерческим организациям, которые вели свои проекты и деятельность в России.
Максим, а вот основная формулировка, да, по которой, как решили законодатели, необходимо включать организации в этот список, это вот эта вот угроза конституционному строю и безопасности страны, в частности России. Вот могли бы вы объяснить, что это такое, как это подразумевается в праве и как это все вышло на практике?
У нас практически сейчас вся деятельность в России, она может идти под целями обеспечения безопасности государства в различных сферах, военной, экономической, социальной, какой угодно. Поскольку вопросы безопасности, они максимально широки, то и цель закона формулирована тоже максимально широко. И на практике как раз деятельность организации, которая признается угрозой обороноспособности или безопасности государства, это обычная деятельность обычных организаций гражданского общества. Но те люди, которые применяют в России законодательство о нежелательных организациях, они считают, что конкретным политическим решением или политическому режиму деятельность этих организаций может угрожать. Понимание безопасности идет как раз через призму угрозы современному политическому режиму. И, исходя из этого, это и применяется. Я думаю, вот с той практики, с которой я знаком, понятие безопасности, оно просто включается в фабулу обвинения в том, что та или иная организация угрожает безопасности или обороноспособности государства, но на практике никак это ни в судах, ни в другой правоприменительной деятельности не доказывается.
Когда обсуждался еще законопроект о нежелательных организациях, его автор, идейный вдохновитель, тогдашний депутат Госдумы Александр Тарнавский, говорил, что этот законопроект будет ответом на санкции зарубежные, которые начали вводить после аннексии России Крымом. И в первую очередь, говорил Тарнавский, этот закон должен быть направлен на недобросовестных финансовых игроков, на какие какие-то крупные корпорации, компании, которые хотят скупить Россию по дешевке. То есть речь шла о коммерческом секторе. Но на самом деле такое ощущение, что идея была ослабить именно гражданское общество. Вот сегодня 92 организации в списке нежелательных с точки зрения Генеральной прокуратуры. Среди них есть коммерческие?
В перечне нежелательных мы не сможем найти ни одной коммерческой организации. Это все неправительственные, некоммерческие организации. По сути, власти изначально уже понимали, что этот инструмент, наряду с законом об иностранных агентах, будет как раз тем инструментом, с помощью которого они могут ослаблять гражданское общество. Но сам закон о нежелательных организациях по своей концепции никаким образом не предполагает возможность введения санкций против коммерческих организаций, потому что, по сути, вопросы, которые касаются безопасности государства, обороноспособности, угроз конституционного строя, как правило, коммерческие организации в этом аспекте вообще никак замешаны быть не могут, поскольку они занимаются обычной коммерческой деятельностью. И, на мой взгляд, и неправительственные организации тоже, по сути, не могут под эти цели подпадать. Логика властей исходила из того, что коммерческие организации, которые действуют свободно и по своему усмотрению в России, российские организации, они не подотчетны государству в формировании целей, программ своей деятельности, и поэтому могут нести какую-то угрозу, раз не подконтрольны действующим властям.
Ну вот вы уже сказали, что первым признанным нежелательным в России был Национальный фонд поддержки демократии, который учредил Конгресс США, а потом тоже в числе одних из первых был фонд Сороса. Но это все такие компании, которые с точки зрения конспирологов плетут какие-то заговоры, участвуют в тайном правительстве и, в общем, действительно могут как-то навредить и России, и любой другой стране, в которой они функционируют. Но чем дальше, тем больше абсурд, да, кажется, в решениях Генеральной прокуратуры, которая прям совсем недавно сначала признала нежелательным Гринпис, а потом Фонд дикой природы, при том, что и Гринпис, и Фонд дикой природы участвовали в куче совместных программ с государством. Руководителю российского представительства Фонда дикой природы, по-моему, Путин сам лично вручал награду за заслуги какие-то перед Отечеством. А теперь, оказывается, они нежелательные и хотели развалить страну и конституционный строй. Что это такое?
Это вопрос о том, что власти воспринимают успешно функционирующие экологические организации в стране как некую угрозу для социально-экономического развития страны. Хотя противоречия нет. Люди, которые живут в стране, они хотят дышать чистым воздухом, пользоваться чистой водой, иметь доступ в лес и так далее. То есть экологические, социальные и экономические интересы всегда можно сбалансировать. Но в данном случае как раз некоторое лобби промышленное посчитало о том, что Greenpeace и WWF могут не допускать реализации инфраструктурных проектов, которые дают какую-то прибыль, но не заботятся совершенно об охране окружающей среды. И в этом случае как раз их и признали нежелательными организациями для того, чтобы минимизировать их воздействие на возможность дальнейшего уничтожения природы в стране, то есть просто вычеркнуть экологические интересы из повестки. И именно поэтому эти организации и стали нежелательными. Также случилось с некоторыми другими организациями. Допустим, в число первых организаций нежелательных также вошли организации, которые помогали при наблюдении за выборами. Как раз наблюдатели на выборах для действующие власти представляли тоже угрозу, потому что могли выявлять фальсификации и дальше придавать их огласке. Мы по каждой организации, в принципе, можем пройтись и посмотреть, что в той или иной сфере они были не подконтрольны ни российским властям, ни российскому бизнесу, а руководствовались в основном общественными интересами. И в этой части государство вместо того, чтобы вести диалог с этими организациями, они просто запрещают их деятельность на территории страны.
Да, но по такой логике выходит, что именно Генеральная прокуратура, которая составляет списки нежелательных организаций и посягает на конституционные права граждан, на их экологические права, право на здоровье, на их права участвовать в выборах, на их право свободно выражать свое мнение и прочее, и прочее.
Да, я абсолютно с вами согласен. Дело в том, что на настоящий момент верховенство права в России под большим вопросом. Суды, которые применяют законодательство, они не всегда ориентируются на Конституцию, на те федеральные законы, на их дух, как они были написаны и созданы. Правоохранительные органы часто занимают интересы не права, а политического интереса и используют правовые инструменты для достижения каких-либо политических целей. Поэтому здесь говорить о том, что Генпрокуратура при объявлении организации нежелательными защищает права российских граждан, я бы так не рискнул. В данном случае как раз они лишают российского гражданского общества возможности для развития, которые представляют те организации, которые включены в перечень нежелательных, потому что они помогали и с финансированием некоторых организаций гражданского общества, помогали с обучением, вели собственные проекты на территории страны, которые направлены на общественный интерес, но по каким-то причинам власти посчитали, что это некоторая угроза, и поэтому стали этот закон массово в последнее время применять.
Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Продолжим после короткого объявления.
Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в Кастбокс и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Чемпаладова. И сегодня мы говорим с юристом по правам человека Максимом Оленичевым о том, как российские власти используют закон о нежелательных организациях и правда ли, что он касается даже тех, кто совершенно далек от политики и гражданского активизма. У меня еще такой даже не вопрос, но, может быть, наблюдение, которое вы можете как-то прокомментировать. Я почитала последние решения Генпрокуратуры, вот, в частности, по поводу Greenpeace и по поводу «Новой газеты Европа». И что мне бросилось в глаза, то, что Генпрокуратура стала добавлять, словно вот навешивать на эту елку все новые и новые основания. И вот, в частности, по Greenpeace они писали, что фонд финансирует деятельность российских организаций иностранных агентов. «Новая газета Европа» распространяет материал уже признанных экстремистских организаций, там, в частности, Фонда борьбы с коррупцией, и также публикуют материалы организаций, деятельность которых уже признана нежелательной, вот, в частности, «Открытой России», «Инсайдера» и других. То есть одно нанизывается на другое, то есть организацию могут признать нежелательной, в том числе потому, что она, не знаю, распространяет экстремистские материалы.
Совершенно верно. Дело в том, что та деятельность, которая не запрещена российским законодательством, в частности, распространение информации иностранных агентов или финансирование организации иностранных агентов России, как раз государство эту деятельность стигматизирует и, по сути, объясняет о том, что она нежелательна, сама эта деятельность, и поэтому организации тоже признаются нежелательными абсолютно за законную деятельность. А те организации, которые включены в перечень, как правило, они не понимали рисков, почему они включены в перечень нежелательных организаций или могут быть включены, какие критерии предъявляет российское законодательство, потому что критерии максимально общи, никакой конкретики нет. И как раз, когда нет четкости и ясности в законе, он может легко стать инструментом для репрессий. И вот здесь мы возвращаемся к разговору о том, что такое обороноспособность, что такое безопасность. И вот сейчас Генпрокуратура понимает нарушение или угроза государственной безопасности как раз через сведение, допустим, экологической деятельности, как было с Greenpeace или Фондом дикой природы.
А что сейчас с ответственностью за любую деятельность, да, связанную с нежелательной организацией? Что должна делать организация, которую признали нежелательной? Что грозит ее сотрудникам? Что грозит простым людям, которые так или иначе могут, не зная, что-то сделать? Я так понимаю, ответственность за это все менялась на протяжении этих 8 лет, что существует закон.
Когда Генпрокуратура издает свое решение, то с этого момента запреты для организаций, которые признали нежелательной, они не возникают. Они возникают позже. Решение Генпрокуратуры отсылается в Министерство юстиции, и оно уже на свой сайт размещает в перечень нежелательных организаций название конкретной нежелательной организации. И вот этот временной люфт, он может происходить от 1 дня до 24, вот по той практике, которую я изучал. А как только в перечень Минюста внесли организацию, с этого момента наступают запреты. Во-первых, вся деятельность организации должна быть прекращена на территории России. Программы, проекты, содержательная любая деятельность и мероприятия, которые нежелательная организация в России проводит. Дальше запрещается проведение любых банковских операций на территории России либо с российскими банками за рубежом. Запрещается создавать новые организации нежелательным на территории России и запрещается распространять любые информационные материалы, которые издаются нежелательной организации, хоть печатные, хоть электронные в сети интернет. Запрещается производить такие материалы, допустим, нельзя в типографию сделать заказ, чтобы отпечатали какую-то серию книг. И нельзя хранить эти материалы с целью распространения. То есть, если там лежит несколько книжек у кого-то в офисе или дома, то могут теоретически вменить хранение этих материалов с целью распространения. Но если одна книжка в одном экземпляре, то здесь, конечно, никакого нарушения закона нет. И здесь установлена административная и уголовная ответственность. На первый раз участие в деятельности нежелательной организации, а под участием может пониматься все что угодно. Это участие в какой-либо дискуссии, в круглом столе, авторство какой-либо публикации, то будет штраф от 5 до 15 тысяч рублей, на руководителя организации от 20 до 50 тысяч рублей и на организацию от 50 до 100 тысяч рублей. И здесь надо сказать, как менялась ответственность. Изначально ответственность менялась за участие в деятельности нежелательной организации на территории России. Как раз в 2021 году были некоторые поправки в закон. Теперь не обязательно участвовать на территории России в деятельности нежелательной организации. Если человек уехал, российские власти это также считают нарушением закона и также могут привлечь к той административной ответственности, о которой я только что говорил. Но при этом властями с 2015 года применяется и уголовная ответственность, и она состоит в трех вариантах. Первое. Человек уже был оштрафован по Кодексу об административных правонарушениях за участие в деятельности нежелательной организации, то второе нарушение может повлечь за собой уголовную ответственность, которая предусмотрена статьей 284.1 Уголовного кодекса, и оно предусматривает разные наказания от штрафа до лишения свободы на срок до 4 лет. Второе нарушение – это предоставление или сбор средств, или оказание финансовых услуг в пользу нежелательных организаций. То есть, если нежелательная организация продолжает собирать донаты на территории России, то сам менеджмент этой нежелательной организации может быть тоже привлечен к уголовной ответственности, и там до 5 лет лишения свободы. Ну и третье нарушение – это организация деятельности нежелательной организации в России. Если организация признана нежелательной, но кто-то продолжает организовывать ее деятельность в России, какие-либо программы, проекты, ивенты, то в этой части как раз тоже может быть уголовное наказание от штрафа до лишения свободы на срок от 2 до 6 лет. Но здесь нужно сказать, что если по статье об административных правонарушениях привлекают достаточно часто и в основном за репосты материалов нежелательных организаций, то по уголовной статье применяют ее достаточно нечасто. Она применялась очень часто в отношении активисток и активистов «Открытой России». Эта организация также была включена в перечень нежелательных, но на территории России действовала другая организация. Сетевое движение «Открытая Россия». Власти посчитали, что это нежелательная организация, и несколько человек осудили. Кто-то уже отбыл наказание, как, допустим, Анастасия Шевченко. Но в отношении гражданских активистов практически эту статью не применяют Уголовного кодекса, но достаточно массово штрафуют.
Но я правильно понимаю, что сейчас этот закон написан так, что, например, человек, который уехал, купил в каком-нибудь условном Берлине кепку с логотипом Greenpeace, и теоретически против него могут возбудить уголовное дело о финансировании деятельности нежелательной организации?
Я думаю, что если он купил кепку Greenpeace, то в данном случае, скорее всего, российские власти не смогут доказать саму транзакцию покупки этой кепки. Но если фотография с этой кепкой будет выложена в интернет, то власти могут теоретически составить протокол за как раз распространение информации о деятельности нежелательной организации, ну и передать его в суд для привлечения к административной ответственности. В данном случае, скорее всего, будет штраф. По судебной практике самые массовые штрафы возникают как раз за репосты и публикации в сети интернет, потому что правоохранительным органам достаточно легко составить акт осмотра интернет-страниц, он будет базовым доказательством в этом деле об административном правонарушении, и суды не будут подвергать его практически никакой критике, этот акт осмотра. Но и здесь тоже бывают некоторые моменты, когда суды отказываются принимать составленные прокуратурой материалы. Такая ситуация была около месяца назад с бывшим главным редактором «Эхо Петербурга» Валерием Нечаевым, которого власти обвинили в том, что он сделал репост публикации «Медузы», которая также включена в реестр нежелательных организаций. Но материалы прокуратуры, которые были составлены настолько плохо технически, что суд не смог их рассмотреть и вернул их обратно в прокуратуру. То есть такие эпизоды тоже есть, но это связано уже не с применением самого закона о нежелательной организации, а с низким качеством работы правоохранительных органов. Но достаточно редкая ситуация.
Ну вот, кстати, о публикациях и репостах. Действует ли эта ответственность за сотрудничество с нежелательными организациями или распространение какой-то информации с обратной силой? То есть нужно ли сейчас зачищать возможные фотографии эмблем Greenpeace, Фонда дикой природы, репосты статей «Новой газеты Европы» или публикации «Медузы», сделанные задолго до того, как эти организации были признаны нежелательными?
К сожалению, да, нужно защищать. Дело в том, что в России действует презумпция публикации нежелательных организаций. Независимо от того, когда публикация была сделана, она могла быть еще сделана до вступления в силу закона о нежелательных организациях в том же 2014 году. Но если эта публикация доступна в сети интернет сейчас, то российские власти считают, что совершается и продолжается правонарушение, которое связано с распространением информации о деятельности нежелательной организации сейчас. И Верховный суд такую практику закрепил. То есть она, по сути, вот такая уже становится незыблемая. Но, несмотря на то, что технические власти могут составить достаточно много протоколов за участие в деятельности нежелательных организаций либо нарушение запретов, связанных со статусом нежелательной организации, а на практике я бы не сказал, что есть вал дел по этой статье. Есть риск произвольного правоприменения. Могут составить протокол в отношении любой и любого, у кого есть публикация нежелательной организации. Но это совершенно не значит, что если у меня есть публикация нежелательной организации на своей странице в Фейсбуке, то власти в отношении меня ставят протокол. Здесь как раз создается больше линия самоцензуры. Привлекают кого-то, и затем сам факт привлечения к административной ответственности действует уже на других людей в порядке саморегулирования, самоцензуры, потому что всех оштрафовать фактически невозможно.
Обычному человеку, который не участвует ни в каких гражданских активностях, чем может обернуться вся эта история, связанная с признанием нежелательной какой-нибудь очередной организации? И вообще этот закон как-то должен тревожить Марью Ивановну из условного Урюпинска? И должна ли она беспокоиться, что вот такой закон есть?
Он может повлиять. Дело в том, что закон написан так, что он может быть применен в отношении любого лица, которое хоть живет в России, хоть не живет в России, но хоть как-то связан с деятельностью нежелательной организации. То ли это был репост, то ли это было издано несколько книжек, которые у этой Марьи Ивановны есть. И если они есть, то можно предположить, что они могут быть храниться с целью распространения. Это тоже само по себе уже является нарушением. Но при этом сказать точно, что к Марье Ивановне придут составить протокол, нельзя, потому что проявляется произвольность правоприменения. И здесь важно еще, наверное, сказать, почему это касается всех. Мы не должны забывать о палочной системе, которая существует в некоторых правоохранительных органах России. Если, допустим, репост был сделан ВКонтакте, он очень доступен для российских правоохранительных органов. И полиция или прокуратура, если захотят пополнить статистику, что они будут делать? Они зайдут в интернет, ВКонтакте, сделают акты осмотра, их не будут интересовать, это политические активисты сделали репост или человек, который никогда не касался политики. И после этого могут вызвать наставление протокола, передать его в суд, и это может касаться любого человека, независимо от его гражданской позиции. С точки зрения не только ответственности, но и глобально, государство делает так, чтобы Россия больше закрывалась от внешнего мира, для того, чтобы меньше информации поступало, меньше ресурсов России, чтобы было меньше коммуникаций со странами другого мира и с другими людьми, которые живут в других юрисдикциях.
Максим, вот вы сказали, что пока практика небольшая по этой статье, в плане того, что не так много людей привлечены к какой-либо ответственности, административной или уголовной, но при этом нельзя не обратить внимание, что вот в последние несколько месяцев Генеральная прокуратура довольно активно продолжает включать в реестр новые организации, признают их нежелательными. Вот с вашей точки зрения, стоит ли ожидать, что сейчас как-то расчехлят и вот этот вот инструмент, и будут активнее, там, наряду с той же дискредитацией армии, использовать всяческое участие в деятельности нежелательной организации как такой массовый инструмент репрессий?
Скорее всего, в ближайшее время этого не произойдет, потому что то, что касается дискредитации армии, властям важно остановить антивоенную деятельность, потому что это идет вразрез с их целями ведения войны, и для них это более сенситивная повестка. То, что касается нежелательных организаций, то это демонстрация российскому обществу, что есть недруги, они действуют внутри страны, либо за границей. границы. И вот мы правильно делаем то, что страна закрывается от всех этих возможностей. То есть, по большому счету, законодательство о нежелательных организациях, оно больше про создание атмосферы страха, сотрудничества с иностранцами, с этими организациями, которые признали нежелательными, и подпитывание образа врага вокруг тех стран, которые считаются недружественными. Здесь просто одно дело возбудили, и оно уже нескольких человек может привести к тому, что они начнут заниматься самоцензурой, и немножко по-другому этот механизм законодательства о нежелательных организациях будет воздействовать на российское общество.
Юрист по правам человека Максим Оленичев был на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова,
и я, Наталья Чемпаладова. Наш подкаст можно слушать на основных подкастовых платформах. Это Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка, Кастбокс, YouTube, а также на сайте Радио Свобода.
Слушайте нас, подписывайтесь, ставьте лайки и сердечки.